Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Тольятти продолжается расследование взрыва в автобусе. Какая версия теракта представляется наиболее вероятной? Год назад в Лондоне отравлен Александр Литвиненко. Почему британская полиция не обнародует результаты расследования этого преступления? Опарный политик Ираклий Акруашвили покинул родину. Чем бывший министр обороны опасен для президента Грузии Михаила Саакашвили? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 1 ноября. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Причиной взрыва в тольяттинском автобусе могла стать перевозка одним из пассажиров нитроглицерина. О такой версии заговорили сегодня, поскольку нитроглицерин, по данным из правоохранительных органов, обнаружен дома у одного из погибших пассажиров автобуса. В результате взрыва погибли 8 человек, около 60 получили ранения. Взрыв прогремел, напомню, во вторник утром. Большинство пострадавших по-прежнему находятся в больницах, но угрозы для их жизни нет. Только что мы получили репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Самарской области Сергея Хазова.
У следствия по делу о взрыве автобуса в Тольятти теперь есть подозреваемый. В квартире одного из погибших в результате взрыва в Тольятти обнаружены гвозди и нарезанная алюминиевая проволока. Найденные элементы аналогичны тем, которые были обнаружены в телах погибших и пострадавших в результате этого теракта, рассказал сегодня журналистам глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин.
Задача экспертизы – выявить те мельчайшие вещества. Объект – это гвозди, шурупы, которые могли остаться в теле погибших, с тем, чтобы могли идентифицировать эти предметы с теми предметами, которые мы обнаружили во время обыска у подозреваемого.
Следователям прокуратуры удалось опросить более 60 свидетелей взрыва автобуса. Вот что рассказал один из экспертов прокуратуры, фамилия которого не афишируется.
Из анализа этой схемы и плюс предварительного вывода экспертов-взрывотехников, значит, установлен эпицентр взрыва, который находится в 1,5 метрах от средней двери, то есть между пассажирскими сиденьями непосредственно в этом автобусе. Исходя из расположения трупов, получается, что и характерных травматических воздействий, по, опять же, мнению взрывотехников, к которым мы тоже склоняемся, что это действительно объективный вывод, получается, что эпицентр находился примерно в метре от пола этого автобуса.
1 ноября в Самарской области официально объявлен траурным. На территории области отменены все развлекательные мероприятия. Тольяттинцы почтили память жертв вчерашнего теракта. На месте взрыва и в городском парке у монумента «Скорбящий ангел» зажглись поминальные свечи в память погибших. Митинг памяти состоялся и у Тольяттинского госуниверситета. Из 8 погибших 5 были студенты. Рассказывает Дмитрий Шмыгин, у которого во время теракта погиб друг Илья Зуев.
Мы звонили, у него телефон не отвечал. Его мать искала. Потом вечером староста уже прислал смс, что погиб.
Продолжает ректор Тольяттинского университета Сергей Жилкин.
И люди восприняли эту боль как свою личную. Знали они на тех, кто погиб, знали они тех, кто пострадал или не знали. Я горжусь моими детьми, я говорю о моих студентах.
Семьям погибших будет выплачено 300 тысяч рублей, получившим ранение и находящимся на стационарном и амбулаторном лечении тольяттинцам по 200 и 100 тысяч рублей. Завтра в Тольятти будут прощаться с 4 погибшими во время теракта. Тела еще 4 погибших будут похоронены после проведения необходимых криминологических экспертиз. В больницах Тольятти продолжают оставаться 50 пострадавших во время теракта. 2 человека находятся в реанимации. Для «Радио Свобода» Сергей Хазов, Тольятти.
Наблюдатели активно обсуждают версии того, кто мог организовать теракт в Тольятти. Теперь наряду с предположениями о причастности к случившемуся кавказских боевиков на первый план выступила версия об организации взрыва неофашистами. Эксперты выдвинули ее после заявления главы Следственного комитета при Генеральной прокуратуре России Александра Бастрыкина, сообщившего о том, что тольяттинское взрывное устройство аналогично тому, что сработало год назад на одном из московских рынков. У микрофона корреспондент «Свободы» Марьяна Тарачешникова.
У следствия появились новые версии о том, кто мог организовать теракт в Тольятти, хотя основной до сих пор называют ту, что имеет кавказский след. Просто подробностей добавилось. Теперь оперативники почти уверенно заявляют, взрыв произвел смертник. Кроме того, сообщается о возможной причастности к теракту Павла Косолапова, специалиста-взрывника и соратника Шамиля Басаева. Считается, что самые кровавые взрывы, прогремевшие в России в последние годы, дело его рук. С именем Косолапова связывают и подрыв Невского экспресса летом этого 2022 года. Впрочем, информация, поступающая от правоохранительных органов, выглядит довольно путанно. Так, например, до сих пор непонятно, что за устройство сработало в автобусе. РИА Новости, цитируя слова анонимного представителя силовых структур, указывает: «Безоболочное взрывное устройство, приведенное в действие в пассажирском рейсовом автобусе, было начинено поражающими элементами в виде металлических шариков, гаек и болтов». Интерфакс со ссылкой на УВД Тольятти сообщает: по данным следствия, полученным на настоящий момент, поражающих элементов во взрывном устройстве не было. Не внес ясности в этот вопрос и руководитель Следственного комитета при Генпрокуратуре Александр Бастрыкин. Зато он сообщил, что по предварительным данным, взрывное устройство, сработавшее в автобусе, похоже на то, что год назад было использовано на черкизовском рынке в Москве.
Там тоже химические основы взрывного устройства имели место, поэтому я убежден, что специалисты-взрывники в ближайшее время нам дадут основания для идентификации этого взрывного устройства. Если мы идентифицируем механизм, составляющие части, элементы, первооснову, то мы, я думаю, очень быстро выйдем на исполнителя.
После этого заявления наблюдатели начали выдвигать версию о том, что к теракту причастны вовсе не кавказские боевики, а националисты, говорит ветеран спецназа, президент ассоциации группы «Альфа» Сергей Гончаров.
За последнее время, чтобы не случилось теракты, которые у нас происходят, мы сразу пишем, или не употребляем чеченский след, но за доказательств и каких-то серьезных посылов к этому нет. Это первое. Второе. Если хотите, мне кажется, что если докажет следствие, что связь с взрывного устройства на черкизовском рынке имеет общее начало, как по производству взрывного устройства, то можно будет говорить о том, что это националистическая группа, которая действует уже по всем регионам России. Она не только националистическая, но, по всей видимости, ненавидит нынешнюю власть, как федеральную, так и региональную. Поэтому они пошли ва-банк.
А как бы вы прокомментировали информацию, которая поступает, собственно, о самом взрывном устройстве?
Тоже никак не могу понять, почему наши следственные работники не могут выяснить причину. Потому что если происходит безоболочный взрыв, то людей поражает то, что находилось бы в салоне этого автобуса. То есть обшивка там и так далее. Когда же поражается шариками или болтами или гайками, которые начинают бандиты взрываться, то, естественно, поражение людей будет только от, в основном от этих предметов. Поэтому мне трудно понять, почему за два дня следователи не могут определить поражающий фактор. И второе, что такое смертник? В любом случае осталось много народу, живых и здоровых, дай бог здоровья, которые находились в автобусе. И до тех пор, пока их не опросят, говорить о том, что это взорвался смертник, я бы не стал, потому что это должно быть доказано, для этого должна опрос свидетелей.
Депутат, член Думского комитета по безопасности Геннадий Гудков, напротив, приоритетно считает версию о причастности к теракту боевиков, не исключая при этом и провокаций со стороны неофашистов.
Первая, на мой взгляд, версия, это все-таки кавказский след. Речь идет не о чеченцах, не о ком-то еще, речь идет о террористах, которые свили свое гнездо. Вполне возможно, что в рамках каких-то радикальных экстремистских группировок и так далее и тому подобное. Обстановка обострилась в Ингушетии, и не только в Ингушетии. Есть определенные вылазки в других республиках. Вполне возможно, что следы ведут туда. Вторая версия, которая наверняка будет отрабатываться следствием, это причастность к взрыву экстремистских, националистических или полуфашистских, фашистских организаций. Я думаю, что это тоже весьма вероятная версия, поскольку мы знаем, что определенными политическими силами или, наоборот, экстремистскими даже силами 4 ноября как бы связывается с некими совершенно ошибочными представлениями, и они пытаются в этот период реализовать какие-то свои взгляды или там точки зрения.
На этом фоне другие версии поблекли. В частности, сейчас уже почти никто не допускает, что взрыв мог произойти по неосторожности. И о попытке дестабилизировать обстановку в регионах накануне выборов уже как-то не говорят. Может, потому что спикер Госдумы Борис Грызлов попросил повременить коллег с выводами. За всем этим версия криминальных разборок почти забылась, хотя первоначально именно на нее делали акцент многие наблюдатели. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Оставил ли год, прошедший со дня отравления Александра Литвиненко, больше вопросов, чем ответов? Тему обсуждаем с журналистом-международником Борисом Тумановым. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Итак, 1 ноября исполняется год со времени отравления в Лондоне радиоактивным полонием 210 бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, скончавшегося 3 недели спустя, 23 ноября. И в программе «Итоговый выпуск «Времени свободы» мы посвятим несколько минут этой теме. Убийство Литвиненко и отказ экстрадировать в Великобританию подозреваемого британской прокуратуры в совершении этого преступления российского предпринимателя Андрея Лугового стали, как известно, причиной резкого охлаждения российско-британских отношений и взаимной высылки дипломатов. Луговой сегодня в Москве вновь заявил, что британская разведка намеренно мешает активному расследованию дела об убийстве Литвиненко. Луговой считает, что убийство было выгодно противникам России, уточнив, что он имеет в виду Бориса Березовского, Ахмеда Закаева, Александра Гольдфарба и специальные службы Великобритании. На пресс-конференции Лугового побывал корреспондент «Радио Свобода» Олег Кусов.
Предприниматель и начинающий политик Андрей Луговой в течение часа пытался убедить журналистов в том, что он невиновен в гибели Александра Литвиненко. По словам Лугового, это он подвергся в Лондоне ядерному терроризму. В материалах расследования, которое проводит британская прокуратура, Андрей Луговой обнаружил многочисленные противоречия.
Требует Россия экстрадировать меня на территорию Британии. Британцы приводят лишь 2 базовые улики и 2 базовых доказательства. Это следы полония, которые были мной оставлены, якобы мной оставлены в тех местах, где я бывал. Также показания свидетелей одиозных. Совершенно очевидно, с какой целью этими свидетельскими показаниями они пытаются изменить объективный ход расследования. И, наконец, мотив, который предъявлен мне. На самом деле, толком и мотива-то понять невозможно. Один из основных мотивов состоит в том, что Литвиненко якобы всегда критиковал действующую власть, Федеральную службу безопасности, спецслужбы, и в этой связи был убит. Хотя не предъявлено никаких доказательств о моих связях со спецслужбами или вообще с какими-то людьми, которые как бы готовы были отдавать мне какие-то приказы.
Луговой считает, что британское правосудие и спецслужбы при расследовании дела об убийстве Литвиненко демонстрируют предвзятость.
Я хочу обратить ваше внимание на те странности и те заявления отдельных лиц, которые сопровождали дело Литвиненко, которые в одних случаях вызывают улыбку, а в других случаях заставляют сделать вывод, что есть группа лиц, которая пытается изменить или отвлечь следствие от реально того, что проходило в Лондоне. Я всегда говорил, что вы, уважаемые представители Британии, сколько угодно, я говорю, можете подпрыгивать на месте и говорить, что ваше, нескромно при этом говорить, что ваше правосудие самое справедливое в мире. Всем очевидно, что британская разведка всегда играла особую роль для разного рода разведывательной деятельности, в том числе в России. И тогда, когда замешана в этом британская разведка, ни о какой справедливости, ни о какой объективности даже и речи быть не может. Я просто наблюдаю, как из этой истории британский истеблишмент пытается разогреть ситуацию. На мой взгляд, появление средств массовой информации Британии, вот сведения о том, что Литвиненко все-таки был агентом МИ-6, говорит о том, что часть как раз британского истеблишмента, те люди, которые заинтересованы в нормальных отношениях с Россией, они как раз не заинтересованы в том, чтобы это дело политизировалось. Они заинтересованы в том, чтобы было проведено объективное расследование. А пока что британская ФЕМИДА занимается провокацией, я это говорю совершенно ответственно.
Среди тех, кто задавал вопросы Луговому, в помещении пресс-центра был и лидер российского молодежного движения «Пора» Андрей Сидельников. Он обратил внимание на то, что встречался с Литвиненко в Лондоне 30 октября. Литвиненко в тот день был здоров и полон планов. 1 ноября произошла встреча Литвиненко с Луговым и Ковтуном. По данным британских следователей, Литвиненко и был отравлен в этот день. Между тем, Луговой заявлял, что прилетел в Лондон 16 октября, а улетел через 3 дня, якобы в самолете, на котором он возвращался в Москву, и был обнаружен полоний. Андрей Сидельников не понимает, почему он тогда не облучился полонием, если он здоровался за руку с Литвиненко 30 октября.
Сидельников Андрей, я с мамой Сидельников, который встречался с Литвиненко 30 октября 2006 года. Скажите, пожалуйста,
мне ничего не известно о том, что...
А что, полоний передается как-то исключительно как к определенным людям, да? Вот вы вначале прям и постоянно акцентируете внимание на том, что вы заразились полонием на территории Великобритании в середине октября. Вот я 30 октября общался с господином.
А вы проверялись?
Да, я проверялся. И никаких следов полония не было обнаружено.
Вы знаете...
Это какое-то совпадение, это чудо. Ну, 30 октября Тенко чувствовал себя замечательно, как обычно. Мы знакомы с ним 2002 года. А через два дня вот после вашей встречи случилось так, что как раз и начал удачиться какая-то болезнь.
Я с ним разговаривал, молодой человек, 7 ноября по телефону. И по телефону он выглядел совершенно прекрасным образом.
После пресс-конференции Андрей Сидельников объяснил журналистам, почему он пришел на пресс-конференцию Лугового и Ковтуна.
Вы знаете, на самом деле мне надоело то вранье, которое Луговой устраивает вообще и по протяжении этого последнего года. Ну, полоний не может как бы не передаться человеку, если он заражен полонием, то он не может не передаться человеку, который с ним общается. Во всяком случае, через руку пожать он точно передается. И тут как бы уже проведенные были как бы экспертизы у людей. Поэтому тот факт о том, что они делают акцент, что они заразились в октябре, в середине октября, от Литвиненко именно в Лондоне. Вот лично я поставлю это под сомнение в связи с тем, что я с ним общался 30-го.
Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
Генеральная прокуратура России несколько дней назад предъявила британской королевской прокурорской службе нечто вроде ультиматума. Москва готова оказать Лондону помощь в деле Литвиненко лишь при том условии, что Великобритания предоставит России материалы расследования его убийства. Почему же английские следователи не спешат поделиться материалами своего расследования? Возникли ли за прошедший год какие-то новые гипотезы его гибели? Об отравлении Литвиненко корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына беседовала с Александром Гольдфарбом, с автором книги «Смерть диссидента» и главой фонда гражданских свобод.
В момент его смерти 11 месяцев назад гипотез было много, а сейчас осталась у нас одна, ну, может быть, две гипотезы, потому что все остальные гипотезы отпали после того, как было обнаружено орудие убийства, а именно полоний, потому что полоний очень сужает количество возможных исполнителей и организаторов этого преступления, поскольку он недоступен обычным людям. И есть одна главная версия, которой придерживается большая часть человечества. Это версия британской прокуратуры и Скотланд-Ярда, что убийство совершено Андреем Луговым. И есть версия, которую озвучивает Кремль устами Андрея Лугового, что убийство совершено не ими, а кем-то в Лондоне. Нету доступа к реальным материалам дела. Англичане эти материалы дела не оглашают, потому что как только они их огласят, они потеряют доказательную силу в суде. И, соответственно, они не смогут требовать экстрадиции Лугового. Поэтому тут получился некий такой заколдованный круг. Если англичане обнародуют материалы дела и улики, то тогда Россия может сказать, что заведомо будет предвзятый суд, поскольку это дело растиражировано, пресса там и все прочее. И тема экстрадиции будет закрыта. И поэтому англичане говорят, у нас есть достаточно улик в рамках того, что требуется по соглашению об экстрадиции, они его требуют. Так что я думаю, что поскольку суда все равно не будет, то рано или поздно будет принято решение в английских органах правосудия, что этот суд не состоится, и тогда они обнародуют, что у них есть с точки зрения улик, и тогда же они обнародуют, что у них есть с точки зрения химического и радиологического анализа полония, выделенного из тела Литвиненко на вскрытии. И тогда всем станет ясно, откуда взялся полоний и насколько обоснованы претензии к Луговому, что он, собственно, и подсыпал его. Самая главная загадка этого дела.
А вы полагаете, что англичанам известно возможное происхождение этого полония?
То, что нам объясняют специалисты в области ядерной химии, по анализу химическому и изотопному анализу полония можно установить с точностью до одного дня, какого числа он был произведен. И если иметь образцы полония из других источников, установить номер партии производства. Сколько полония производится в одном месте, именно на заводе «Авангард» в бывшем Арзамасе 16 под Нижним Новгородом, и образцы этого промышленного полония, который Россия экспортирует, доступны, то, я думаю, англичане давно уже провели этот анализ и его держат, но не обнародуют. Либо они берегут его для суда, либо они не хотят этот материал обнародовать по причинам политическим, но это нам знать не дано.
Английский таблоид Daily Mail опубликовал статью, где, ссылаясь на источники в британской разведке и дипломатических кругах, утверждалось, что Александр Литвиненко был агентом внешней разведки Ми-6 и получал зарплату в размере 2000 фунтов ежемесячно.
Вопросы разведки – это вопросы, так сказать, по определению скрытые от общественного глаза, и поэтому знать наверняка, что там происходило, подтвердил, невозможно. Но у меня большие сомнения относительно этого утверждения. Говорят, что Литвиненко был завербован еще, когда он находился в России. Но дело в том, что из России его вывозил я вместе с Юрой Фельштинским. А никакая не английская разведка. А мы с Юрой Фельштинским являемся гражданами США. И, как хорошо знают все специалисты, Англия и Америка не вербуют граждан друг друга. Так что мы, в принципе, не можем быть английскими агентами. Мы точно знаем, что когда Саша уезжал из России, он не был никаким не агентом, а он был бывшим офицером ФСБ, который не знал никаких секретов. Он ушел из органов в 97-м году, а до этого он работал там по организованной преступности и никаких секретов не знал. Более того, когда мы его привели в американское посольство в Анкаре, идея заключалась в том, чтобы его американцы забрали к себе, то ЦРУшники, которые в посольстве с ним поговорили, сообщили нам, что он им абсолютно не интересен, потому что он не знает никаких секретов. Второй аргумент – это чего он там мог нашпионить? Он ничего не знал. Он же жил в Лондоне. Он, как я уже сказал, 10 лет ко дню его смерти не имел никакого отношения к ФСБ. И другое дело, что он действительно сотрудничал с полицейскими структурами и в Англии, и за ее пределами. Например, он консультировал и получал деньги от испанской полиции, когда испанцы ловили российских гангстеров. Вот в 2005 году там они арестовали несколько российских криминальных деятелей. Но, с другой стороны, вы понимаете, дело в том, что все это не может быть причиной, почему человека надо травить полонием. Очень странно, что Сашу отравили бы российские там службы внешней разведки из-за того, что он работал на англичан. На мой взгляд, это было чисто политическое убийство работы ФСБ, которая была заказана в Кремле, и, так сказать, серьезные шпионы, типа там ГРУ или службы внешней разведки, к этому не имеют никакого отношения.
Тот же таблоид пишет также о том, что источники эти, которые снабдили газету этой информацией, сообщили, что опасность грозит и Марине Литвиненко. Что имеется в виду?
Есть некоторая, безусловно, опасность, которая заключается в том, что после того, как Саша погиб, Марина вместе со мной вот написали книжку, которая на сегодняшний день отдельно Литвиненко, его биографии, называя «Мертвый диссидент», издана уже в 26 странах на 16 языках. И продвижение этой книжки и кампания за то, чтобы Луговой был выдан Великобританию, в значительной степени зависит от Марины. Марина, безусловно, является очень серьезным раздражителем, и я думаю, что есть некоторый уровень опасности для нее.
Говорил Александр Гольдфарб, соавтор книги «Смерть диссидента», глава фонда гражданских свобод из Лондона. Гольдфарб хорошо был знаком с Александром Литвиненко. Беседу с ним вела корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына. Напомню, что вы слушаете программу «Время свободы». Это итоговый выпуск за четверг, 1 ноября. Мы продолжим программу после объявлений и заголовков новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Главные новости коротко. Глава Следственного комитета при Генпрокуратуре России Александр Бастрыкин сообщил об одном подозреваемом в причастности к вчерашнему взрыву в Тольятти. Этот человек находился в автобусе, но пока не сообщается, остался ли он жив. В Самарской области сегодня день траура. В результате взрыва погибли 8 человек. Десятки получили ранения, ожоги и контузии. Среди погибших и пострадавших много студентов, которые ехали на занятия. В Пскове сегодня на некоторое время были задержаны два активиста оппозиционной коалиции «Другая Россия». Наталью Дановскую и Венедикта Достовалова сняли с поезда «Москва-Псков» и доставили в отделение милиции, где изъяли у них агитационные материалы. Адвокат Иракли Акруашвили, активист оппозиционного движения «За единую Грузию» Эко Бессилия, подтвердила сообщение, что он выслан из Грузии. Первым о высылке экс-министра обороны сообщил в интервью «Радио Свобода» его коллега, бывший госминистр по урегулированию конфликтов Георгий Хайндрава. МВД Грузии утверждает, что Акруашвили отбыл в Германию на лечение. Между США и Международным агентством по атомной энергии нет разногласий по поводу Ирана. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Николас Бернс после встречи в Вене с главой МАГАТЭ Мохаммедом Эль-Барадеем. США будут настаивать на введении новых, еще более жестких санкций против Ирана. Премьер-министр Боснии серб Никола Шпирич подал в отставку в знак протеста против действий администрации ООН. Глава международной администрации предпринял недавно целый ряд шагов, которые, по его мнению, должны повысить эффективность работы правительства и парламента Боснии. Перемены вызвали возмущение боснийских сербов, считающих, что все это делается с целью подорвать их влияние. Лондонские полицейские признаны виновными в том, что подвергли риску жизни людей. Речь идет о трагическом происшествии в лондонском метро в июле 2005 года, когда полицейские приняли молодого бразильца за террориста и в процессе погони убили его.
20 часов 32 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день четверг, 1 ноября. И вот вопросы, на которые мы постараемся ответить во второй половине этого часа. Почему Россия старается ограничить деятельность иностранных наблюдателей на выборах в Государственную Думу? Опальный политик Иракли Акруашвили покинул родину. Чем бывший министр обороны опасен для президента Грузии Михаила Саакашвили? Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». В Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, похоже, с недоумением изучают текст приглашения из России с предложениями о регламенте работы иностранных наблюдателей на выборах в Государственную Думу. Этот направленный в Вену из Москвы документ содержит, как отмечают независимые эксперты, фактически список запретов на деятельность представителей ОБСЕ. Кроме того, он направлен непозволительно, вопреки практике этой организации и международной практике, поздно. В странах с демократической системой и свободными выборами с такими действиями международные наблюдатели не сталкиваются. В Вену, в штаб-квартиру ОБСЕ, звонила моя коллега Ирина Лагунина.
Офис демократических институтов и прав человека, орган ОБСЕ, проводящий мониторинг выборов, обычно получает до 40 приглашений в год. Отбираются только те, куда есть смысл направлять наблюдателей. Именно поэтому, получив от Москвы столь позднее и столь ограниченное приглашение, глава этого органа, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, австрийский посол Кристиан Штрехл, заявил, что будет решать, имеет ли смысл присутствие наблюдателей на парламентских выборах в России и смогут ли они выполнять свою миссию профессионально. Обычно приглашение направляется в ОБСЕ за 3 месяца до дня голосования. И никто до России никогда не пытался ограничить число наблюдателей. Но могут ли в принципе 70 наблюдателей оценить процедуру волеизъявления в России и ее соответствие демократическим нормам и стандартам? С этим вопросом я обратилась к Курдур Гунарс Датир, представителю Офиса демократических институтов и прав человека ОБСЕ.
Для нас вопрос о численности не единственный. Мы проводили мониторинг выборов и меньшим, чем 70 числом наблюдателей. Так что речь идет не о размере миссии, речь идет также о времени приглашения и уровне сотрудничества. Приглашение пришло поздно. Мы должны оценить, что мы можем сделать в такое короткое время и с таким небольшим числом наблюдателей. Надеемся, что мы сможем в ближайшее время объявить наш план.
Вы сказали, что сталкиваетесь с подобными ограничениями в первый раз. Но многие авторитарные режимы на территории бывшего СССР не хотят постороннего взгляда на выборах. Неужели никто не пытался ограничить количество наблюдателей? Неужели даже Белоруссия не пыталась?
Нет, она не пыталась ограничить число наблюдателей. Были некоторые проблемы в последний момент, например, с визами. Но ограниченное приглашение, какое направила Россия, прецедентов не имеет. А язык ОБСЕ и ее нормы, процедуры весьма четкие и понятные. Если страна направляет приглашение прислать наблюдателей, то это открытое приглашение. Мы на сегодняшний день приняли более 150 приглашений, и все они не ограничены.
Что значит, что вы приняли более 150 приглашений?
Это значит, что мы провели мониторинг более 150 выборов, а приглашений было в два, если не в три раза больше. Но мы не можем проводить мониторинг всех выборов, на которые нас приглашают.
На странице Офиса демократических институтов и прав человека ОБСЕ на данный момент выставлены окончательные отчеты о выборах в Казахстане и Бельгии и предварительный отчет о выборах в Украине. Отчеты о выборах в Польше и в Швейцарии пока не готовы. Есть еще сообщение о том, что офис разместил небольшую миссию в Хорватии, где парламентские выборы состоятся 25 ноября. Возглавляет эту миссию из 20 наблюдателей гражданин России. Однако та же Россия на прошлой неделе распространила в штаб-квартире ОБСЕ в Вене предложение ограничить мандат наблюдателей. Они, дескать, должны следить только за техническими аспектами выборов и воздерживаться от политических оценок. Предложение должно быть рассмотрено на Совете министров стран-участниц ОБСЕ в Мадриде в самом конце ноября, за 3 дня до российских парламентских выборов. Когда страны не хотят, чтобы за ходом выборов наблюдали посторонние глаза, я подозреваю, что такие случаи были, что они делают? Какова наиболее распространенная практика поведения?
Очень-очень редко государства-члены ОБСЕ не приглашают наблюдателей на выборы. Дело в том, что, вступая в ОБСЕ, страны принимают на себя обязательство допускать международный мониторинг. По-моему, Туркменистан однажды нас не пригласил. И еще один случай – Югославия во времена Слободана Милошевича. Но, повторю, это случается исключительно редко. Это нечто такое, с чем мы явно каждый день не сталкиваемся.
Мы беседовали с представительницей Офиса демократических институтов и прав человека ОБСЕ Урдур Гунарс Датир. В ОБСЕ входят 56 стран.
Беседу вела моя коллега Ирина Лагунина. Представители Государственного департамента США посчитали необходимым отреагировать на российское письмо в ОБСЕ. Американские эксперты без удивления восприняли случившееся. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Ян Рунов.
Белый дом, не раз критиковавший Россию за отход от демократии, выразил озабоченность в связи с решением российского руководства ограничить количество иностранных наблюдателей, которые бы следили за ходом выборов в Думу. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Дана Перина, мы, естественно, хотим видеть в России свободные и честные выборы. Мы озабочены и разочарованы приглашениями, которые высланы слишком поздно, и дополнительными условиями, лимитирующими работу иностранных наблюдателей. Вот как прокомментировал решение Кремля и реакцию Белого дома Герман Пирчнер, президент Вашингтонского совета по американской внешней политике. Сокращение количества иностранных наблюдателей, вызвавшее отрицательную реакцию в международной печати, и обвинение западных критиков во вмешательстве во внутренние дела России – все это продуманная политика. Как говорится, лучшая защита – нападение. Кремль боится критики в свой адрес и потому критикует иностранцев. А в реакции на это Белого дома нет ничего нового. Если бы российские выборы проходили так же честно и открыто, как в странах Западной Европы или в Соединенных Штатах и в других странах с крепкой демократией, тогда страна была бы рада принять как можно больше наблюдателей, ибо было бы получено больше комплиментов и больше положительных отзывов в средствах массовой информации. Но поскольку выборы таковыми не будут, то лучше ограничить количество свидетелей и количество негативной информации о ходе выборов, а заодно поднять энтузиазм и патриотизм избирателей нападками на иностранцев. Для Кремля вполне логичное решение. Это был Герман Пирчнер, президент Вашингтонского совета по американской внешней политике. По мнению американских политологов, Кремль готовится любой ценой помочь партии «Единая Россия» завоевать в Думе 2/3 мест и этим обеспечить лидерство Путину. Политологи напоминают, что в 2003 году иностранные наблюдатели получили из Москвы приглашение за 3 месяца до выборов. В этом году приглашения разосланы, когда до выборов осталось гораздо меньше времени.
Материал подготовил мой нью-йоркский коллега Ян Рунов. А сейчас более подробно хроника российской предвыборной кампании. Оппозиционная коалиция «Другая Россия» подтвердила сегодня намерение провести 24 и 25 ноября в Москве и Санкт-Петербурге марши несогласных. В выборах в Госдуму «Другая Россия» участвовать не будет. Центр избирком отказал ей в регистрации, мотивировав это тем, что в списке Федеральной регистрационной службы это оппозиционное объединение не значится. Но лидеров «Другой России» это не смущает, и на свой манер они собираются все-таки участвовать в выборах. О планах на последние перед голосованием в Госдуму месяц активисты «Другой России» рассказали сегодня на пресс-конференции в Москве. Там побывал корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Коалиция «Другая Россия», не зарегистрированная в качестве участника выборов в Государственную Думу 2 декабря, все равно хочет в них участвовать. Если в избирательных бюллетенях нет такой организации, то ее надо просто туда вписать. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил лидер запрещенной национал-большевистской партии Эдуард Лимонов.
Гражданин приходит на избирательный участок, предъявляет свой паспорт, получает бюллетень, идет в кабинку, пишет в кабинке на бюллетене «Другая Россия», идет к избирательному ящику или урне, опускает бюллетень в ящик. После выборов состоится подсчет, будут протоколы на каждой избирательной комиссии. Будет ясно, сколько будет сборщенных бюллетеней, потому что вот эта вписка, да, бюллетень, она будет относить этот бюллетень автоматически к категории испорченных бюллетеней. После того, как государство, кто там, Центральная избирательная комиссия, обнародует это количество бюллетеней, мы сравним это с нашими подсчетами, которые будут опираться на контрольные протоколы в каком-то количестве избирательных комиссий, которые мы добудем, я надеюсь, и думаю, совершенно так и будет, с помощью наших товарищей из оппозиционных партий, членов избирательных комиссий на местах. То есть речь идет о коммунистах, речь идет о яблочниках, речь идет о некоторых представителях СПС. И мы сравним тогда, потому что мы всерьез предполагаем, что будет одновременно фальсифицирован и результат вот этих испорченных бюллетеней. Количество их, на мой взгляд, будут пытаться занизить. Мы будем удовлетворены результатом, каким бы он ни был, но пытаемся доказать, что наши подсчеты вернее и четче.
Пока непонятно, насколько юридически такой шаг может остаться без последствий. Но лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров ссылается на слова председателя Центральной избирательной комиссии России Владимира Чурова.
Мы процитировали председателя Чурова в том, что, в общем-то, подобные действия никоим образом не являются криминалом. Ну, а если власть сочтет, что мнение Чурова не является отражением официальной позиции, ну, в общем, другой России не привыкать к тому, чтобы входить в такие юридические коллизии с нынешним режимом. Мы, в общем, восстанавливаем позицию против всех, которые власть предусмотрительно исключила из возможных опций для граждан на избирательных участках.
Но другая Россия не только призывает граждан писать название своей организации на бюллетенях. Она предлагает еще и отыскать в бюллетенях ее кандидатов. На стенах домов в Москве уже встречаются наклейки, на которых «Другая Россия» предлагает голосовать на выборах в Государственную Думу за конкретных людей. Виктор Геращенко, Гарри Каспарова и Эдуарда Лимонова. На вопрос, что решат люди, когда не найдут в бюллетенях этих фамилий, член Федерального совета Объединенного гражданского фронта Марина Литвинович отвечает с иронией.
Это просто недостаток избирательного бюллетеня. По какой-то странной ошибке «Другая Россия» не пропечатана в бюллетене, поэтому человек должен прийти и в бюллетене своей рукой крупными буквами написать «Другая Россия». И это можно сделать фломастером, можно сделать карандашом, ручкой. Чем красивее и больше будут буквы «Другая Россия», тем, соответственно, эффективнее будет подсчет голосов за «Другую Россию».
Лидеры «Другой России» также объявили о своих ближайших акциях. 24 ноября в Москве, а 25 ноября в Санкт-Петербурге пройдут очередные марши несогласных. При этом Гарри Каспаров полагает, что, по крайней мере, в Санкт-Петербурге жестокого разгона ожидать не стоит, так как питерская милиция недавно покаялась за свою жестокость на предыдущих маршах. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте «Радио Свобода».
Через несколько минут я представлю вам традиционную рубрику итогового выпуска программы «Время свободы». Человек дня сегодня это немецкий оперный режиссер Клаус Абрамейт, постановщик оперы Борис Годунов, премьера которой проходит в Москве и Санкт-Петербурге. Это далеко не Мусоргский. А сейчас о другой актуальной теме дня. Как сообщили радио «Свобода», сегодня представители грузинской оппозиции минувшей ночью из Тбилиси был принудительно выдворен бывший министр обороны республики Иракли Акруашвили. Грузинские политики связывают это решение официального Тбилиси с запланированной на 2 ноября масштабной акцией протеста оппозиции, участники которой намереваются потребовать отставки президента Михаила Саакашвили и введения в Грузии конституционной монархии. О контексте событий расскажет корреспондент радио «Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Адвокат Ираклия Акруашвили Кабеселия заявила, что ее подзащитного накануне силой усадили в самолет, вылетающий в Мюнхен. По ее словам, представители правоохранительных органов приняли такое решение накануне митинга 2 ноября, поскольку Де Акруашвили собирался прийти на митинг, проходящий под лозунгом «Грузия без президента». По всей видимости, решение о высылке Акруашвили было принято в последний момент, поскольку, согласно заявлению Беселия, экс-министр обороны сейчас находится в Париже. Рейс Тбилиси-Париж выполняется только во вторник, а в ночь на четверг в Париж из Грузии можно попасть исключительно через Мюнхен. В Министерстве внутренних дел Грузии заявления оппозиционеров не комментируют. Впрочем, многие наблюдатели вспоминают, что грузинские правоохранительные органы и раньше неоднократно переправляли за рубеж фигурантов громких уголовных дел по программе защиты свидетелей. Например, руководителя движения «Антисорос» Майю Николаишвили власти обвинили в подготовке государственного переворота по заданию бывшего министра госбезопасности Грузии Игоря Гиаргадзе. Ее также переправили за рубеж в Соединенные Штаты Америки после того, как Николаишвили признала себя виновной. Правда, не совсем понятно, почему это сделано в отношении Ираклия Акруашвили, который за день до ареста обвинил президента Саакашвили в организации убийств, присвоении около миллиарда долларов и так далее. И почти сразу после ареста отказался от своих обвинений, признав себя виновным в должностных преступлениях. С тех пор Ираклий Акруашвили отказывался от любых комментариев. Это и понятно, ведь его освободили лишь до суда, и раздражать власти дополнительными высказываниями по теме ему не хотел. Оппозиционеры уже призывают народ прийти на проспект Руставели, чтобы, по словам одного из оппозиционных лидеров, Звиада Дзидзигури, поставить точку в правлении Михаила Саакашвили. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Министерство внутренних дел Грузии утверждает, что Акруашвили не был насильно вывезен из страны. По словам главы департамента МВД по международным связям Шата Утиашвили, Акруашвили вылетел в Германию для медицинского обследования по собственному желанию. А я о перемещении Акруашвили из Грузии в Западную Европу беседовал с бывшим министром в правительстве Грузии, ныне одним из лидеров грузинской оппозиции, Георгием Хаиндравой. Именно он первым сообщил об отлете Акруашвили из Тбилиси.
В ночь на сегодня в 3 часа к нему приехала большая группа работников Комитета государственной безопасности, посадила его в машину, семью оставила в Тбилиси и там контролируют, там сидят сейчас работники Комитета госбезопасности. Они посадили Ираклия в машину, отвезли в аэропорт.
Как вы считаете, зачем это было сделано?
Его удалили из Тбилиси на время вот тех так, акций, которые здесь предвидятся завтра, послезавтра и вообще. В общем, ну его в нарушении всех существующих законодательств и правил, его удалили из Тбилиси, он не имел права покидать территорию Грузии, потому что он был под следствием с очень тяжелыми обвинениями.
А это проверенная информация, что его уже нет в Грузии?
Абсолютно, абсолютно.
В какую роль мог бы играть Акруашвили сейчас в организации оппозиционного движения Грузии?
Никакую. Это никакого отношения не имеет. Естественно, что он определенно представлял опасность для этой власти, потому что обвинения, высказанные им, это было подтверждение тех обвинений, которые оппозиция и так на протяжении этих полутора лет оглашала. Но когда это говорится из уст генерального прокурора и министра внутренних дел и одного из толпов существующей власти, то это, естественно, имеет другую ценность.
И скажете ли вы, что это Михаил Саакашвили удалил Акруашвили из Грузии?
Конечно, однозначно. Это Михаил Саакашвили удалил Акруашвили из Грузии на это время.
Он боится Акруашвили, как вы считаете?
Боится, конечно.
Вы думаете, что обвинения, которые высказал Акруашвили, они соответствуют действительности в защитной мере?
Практически ни одно из заявлений, которые сделал Акруашвили, для нас новостью не были. Мы знали обо всем этом. Он просто подтвердил наши самые худшие подозрения.
Вы рискнете предположить, как может дальше сложиться его судьба и судьба его семьи?
Ну, судьба его семьи будет под контролем нашим. Что касается самого Ираклия Акруашвили, нам трудно об этом судить, потому что, естественно, он вне контроля нашего. Хотя я думаю, что его друзья и соратники будут иметь с ним связь.
У вас есть информация, на основании которой можно полагать, что к нему применяли психотропные вещества в полиции?
Ну, у нас есть такие подозрения, хотя реально об этом может сказать только он. Он до сих пор воздерживался от каких-либо заявлений по поводу его пребывания в тюрьме.
А как вы считаете, он какую-то роль продолжает играть в грузинской политике, или он всего лишь просто символ, вот, который неудобен и вам, оппозиционерам, и Саакашвили?
Нет, в политике грузинской здесь сейчас никакой роли не играет, он просто свидетель очень тяжелых преступлений, которые были совершены высшим руководством Грузии. Естественно, что для грузинской общественности эта фигура важная, очень важная. Хотя с политической точки зрения она сейчас, реально он сейчас, конечно, роли не играет.
Ну вот завтра вы выйдете на демонстрацию против Михаила Саакашвили. Будут ли там какие-то лозунги, связанные с Саакашвили? Вы будете добиваться его освобождения или вообще замолчите этот факт?
Отдельно лозунгов в связи с Саакашвили оппозиция не ставит. Оппозиция ставит вопрос о политзаключенных и свободном судопроизводстве в Грузии. Это, естественно, касается и Саакашвили.
О непростой судьбе Ираклия Саакашвили я беседовал с одним из лидеров грузинской оппозиции Георгием Хаиндравой. Сегодня исполнилось 10 лет со дня выхода в эфир российского телеканала «Культура». И это следующая тема программы «Время свободы». Как обычно, в это время часа мы беседуем на темы, связанные со средствами массовой информации. Об этом юбилее, о месте, которое программы телеканала «Культура» занимают на российском телевидении сегодня, я говорил с телекритиком «Свободы» Анной Качкаевой.
Безусловно, когда телевидение становится тем, что распространяет культурные коды, и ничего другое уже не становится объектом культуры, то, конечно, к телевидению относишься серьезнее, чем когда бы то ни было. Поэтому значение канала, который со временем, к сожалению, превратился в удобную резервацию для всех тех, кто занимается коммерческим телевидением, трудно переоценить. Пусть у него 3-4%, как дают измерители. Но, тем не менее, это качественно, или, как говорят коммерсанты, премиально аудитория.
Анна, давайте вспомним события 10-летней давности, когда, согласно решению тогдашнего президента Бориса Ельцина, по инициативе группы, ну, скажем так, интеллектуальных российских лидеров, в том числе академика Дмитрия Лихачева, создавался телеканал «Культура». Идея и ее воплощение. Есть ли большая разница?
Тогда, между прочим, беспокоились, чем станет канала, и в очередной раз не будет ли использовать ее власть после благополучной победы на выборах в 96-м году. Но, к счастью, к чести тех, кто сдавал и этот канал, и к нему, кстати, имели отношение и тогдашние коммерсанты от телевидения, канал остался тем, что в Европе называют, ну, таким общественно-культурным телевидением. Другое дело, что к нему всегда были претензии в том смысле, что культура — это не только классика, это не мумифицированные останки того, что навечно должно быть остаться в камне. Немножечко не хватало всегда ему современного дыхания. Хотя с приходом туда Александра Пономарева это вот ощущение наметилось. Тем не менее, прорыва не произошло. Но даже то, что сейчас существует в рамках этого канала, безусловно, на порядке отличает этот канал от всего того, что мы видим на других каналах.
Что такое сейчас канал «Культура»? Это распространитель культурного кода, как вы сказали. Это музей культуры на телевидении. Это заповедник какой-то либеральной свободной мысли для умных людей. Что это?
Это все то, что вы перечислили. Может быть, в меньшей степени заповедник либеральной мысли, хотя талант на нынешнем телевидении – это тоже показатель некоторой либеральности, потому что он выбивается из общей унификации серости. Это, конечно, культурный код, это сохранение традиций, это имена, это язык и стиль. Дай бог, чтобы у этого канала не было никаких проблем в будущем, как к 3-летию радиокультуры, мы знаем, появились эти проблемы у радийного клона.
Культура российская выдерживает сравнение с большими международными или иностранными телевизионными проектами вроде ТВ-Арте, немецко-французского проекта?
По идее, это похожие, конечно же, проекты, но не хватает российской культуре того, что называется современной включенностью в культуру не только российскую, но и мира. Оглядывание не назад, а все-таки предугадывание будущего, работы вот с новым материалом.
О десятилетии российского телевизионного канала «Культура» я беседовал с телекритиком «Радио Свобода» Анной Качкаевой. Человек дня «Радио Свобода» 1 ноября немецкий оперный режиссер и хореограф Клаус Абрамейт. В Москве в Театре Новой оперы и в Петербурге в Михайловском театре оперы и балета проходят премьеры оперы немецкого композитора Йоганна Маттизона «Борис Годунов» или «Хитростью приобретенный трон» в постановке Абрамейта. Это написанная в 1710 году опера в стиле барокко, первое западноевропейское оперное произведение на русскую тему. Возрождение оперы, которую представляет международный состав музыкантов и танцоров, предпринял Российский фонд возрождения старинной музыки, а европейская премьера Бориса Годунова состоялась в конце августа в Гамбурге. Клаус Абрамейт родился в 1955 году в Берлине, где окончил университет искусств. Он танцор, хореограф и художник, сооснователь танцевальной группы «Лотрепа», работал с другими известными немецкими танцевальными труппами, специализируется на изучении эстетики театра барокко. Он известен как постановщик перформансов и оперных спектаклей в немецких театрах, автор нескольких персональных художественных выставок и популярных исследований в области культуры. О человеке дня «Радио Свобода» говорит корреспондент нашего радио в Берлине Юрий Векслер.
Об опере и своей постановке Клаус Абрамейт рассказал. Годунов для меня здесь образ перехода к построению современного государства, в котором монархии неожиданно для себя приходится считаться с гражданским обществом и структурами управления. В ариях Бориса в исполнении молодого ливано-бельгийского баса Шади Торбе заложены все признаки человека власти. Но он представлен и как любовник, и как семьянин, и как политик и стратег, а также и как преступник. Он вызывает самые разные чувства, от отвращения до восхищения, прежде всего тем, что сочетает в себе все аспекты человеческого существования. Борис Годунов или «Хитростью приобретенный трон» – это никогда не исполнявшаяся до сих пор барочная опера принесла режиссеру пока самую большую удачу. «Аплодисменты в переполненном зале были нескончаемы и искренни», – писала после премьеры гамбургская «Моргенпост». Опера «Маттизона» знакомит публику с вольно изложенным сюжетом прихода Бориса Годунова к власти. Она заканчивается как раз там, где начинается опера Мусоргского. Интересно, что партитура оперы попала после войны в состав архива Гамбурга в Петербург и вернулась обратно только в 1999 году. Постановка, профинансированная многими спонсорами, среди которых фонд газеты «Die Zeit», приурочена к 50-летию двусторонних партнерских отношений между современными Гамбургом и Петербургом. Полный текст арии этой чуть более часа звучащей оперы до нас не дошел. Он сгорел во время пожара в Гамбургской библиотеке и для постановки был реконструирован по фрагментам, процитированным в одной монографии. Но, как рассказал Клаус Абрамейт, многие спорные места легко восстанавливались в репетиционном процессе, так как Маттизон был практиком сцены, и его музыка часто сама являлась подсказкой для понимания происходящего. Критики спектакля пишут о впечатляющем языке танца и жестов барочного театра, которому Клаус Абрамейт обучил свою международную труппу. Российский продюсер постановки Андрей Решетин сказал о Клаусе Абрамейте. Клаус постарался, чтобы действие развивалось стремительно. Он проявил себя как невероятный мастер в том, как любые движения превращать в язык, складывать в предложение. Это утраченное искусство, а Клаус его возрождает.
О человеке дня «Радио Свободы» говорил мой берлинский коллега Юрий Векслер. И вот и закончился итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 1 ноября, над которым работали продюсеры Юлия Голубева, Ирина Ширяева, автор и ведущий программы Андрей Шарый. Прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, не уходите с волны свободы, потому что после новостей Марина Тимашева, как обычно по четвергам, представит вам российский выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». А там одна из тем сегодняшней программы – фестиваль спектаклей Эдмундса Некрошуса в Москве. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Основная версия – это теракт совершен.
Слышали сильный взрыв, и сразу пошли скорые помощи.
Мы категорически против того, чтобы была замена миротворческих сил на любые другие.
Одна из этих машин ушла за 8 миллионов 100 тысяч долларов. Абсолютный мировой
рекорд. Лицам, пострадавшим от диктатуры, будут выплачены компенсации.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу свободанews.ru.
Уважаемые слушатели и читатели радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах
1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».